Это «Радио Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях писатель Андрей Битов. Здравствуйте, Андрей Георгиевич.
Привет, Виктор.
27 мая вам, Андрей Георгиевич, исполнилось 75. Радио «Свобода» и наши слушатели от всего сердца поздравляем вас с юбилеем. Пусть несколько запоздало, но желаем вам все-таки очень долгих лет жизни и творческих успехов от всего сердца. Как-то в одном из интервью «Радио «Свобода» вы, Андрей Георгиевич, сказали замечательные слова. Я их процитирую. Как мне подсказывает мой опыт, всякая власть всегда свергает себя сама. Не люди это делают, она сама себя поедает. Конец цитаты. Вот о том, какой вам видится Россия сегодняшняя, о том, в каком положении находится сегодня в России власть, готова ли она сама себя свергнуть, поесть поедом, нам бы, кроме всего прочего, и хотелось с вами поговорить. А нашим слушателям, я напомню, нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, /SPB. Андрей Георгиевич, что же вы имели в виду, когда говорили о том, что всякая власть всегда свергает сама себя поедает?
То я имел в виду, по-видимому, сейчас лучше сказать последнее, о чем я думаю, поскольку мысль в России, Россия власти непрерывна. Следовательно, пока я жив, я, не будучи совершенно политизированным человеком, тем не менее вынужден думать об одном и том же. Сейчас вот как раз я начал работать над проектом, таким именно я называю это будет эссе, но оно носит характер проекта «Роль захватчика в русской истории». И вчера я проснулся со странной мыслью, что наш народ, скорее всего, ребячлив, но власть наша инфантильна. Вот какие бы ужасы она ни показывала, она очень инфантильна. По сути дела, она тратит все свои силы на то, чтобы добраться доверху. И потом сидит. Сидит и как по ребячески любуется собою. И любуется собственной силой. Ну и озабочена тем, чтобы ее не подсидели. Вот это и есть диагноз. Смотрите, как довольны собой друг другом эти ребята. Это же видно, народ же это смотрит. И возмущаться тем, что народ, даже сведенный к одному лишь телеэкрану, как информативному полю, смотрит и видит, он именно видит. И поэтому до тех пор, пока не поймут, что эти волны протеста не организованы ничем, кроме реального возмущения тем, что народу не нравится, что все, что в глаза Божья роса, вот, из этого не выкрутится. Значит, надо, если власть захвачено серьезно и надолго, то надо продумать именно эту сторону вопроса. Как помириться с оппозицией? То есть до тех пор, пока не возникнет вторая сила, до тех пор не будет первой. Сама себя съест, вот это и произойдет. Власть слишком самодостаточна всегда была в России, никогда не допускала выбора из двух, и общество наше было никогда не готово, поскольку не жило в пространстве выбора. Вот возмущение-то заключается в том, что дайте нам выбрать. А выбрать надо хотя бы из двух. Из двух выбирать крайне затруднительно, тем более, что мы еще и не обучены. 50 на 50 выбор практически невозможен. Это рулетка не с одной заряженной пулей русская, а с половиной обоймы, по сути дела. Так что угрожать, по-моему, нечем. Кроме того, что грозят какие-то катастрофы глобального характера, кризисы, там, экология, и за этим тоже можно скрываться, потому что, значит, выступать все время в роли спасителя от бедствий, что бы вы без нас делали, и так далее, и так далее, это, конечно, тоже пиар, но организовывать и сплачивать сопротивление против себя власти невыгодно, она должна это понимать. Вот, тем более, что, конечно, к власти всегда рвутся не самые лучшие люди, и нечего компрометировать друг друга, что «а ты сам такой, а ты сам такой, а ты сам такой». Надо просто кому-то стать чуть более зрелым и чуть более свободным. В том числе, самое сложное, стать властителю более свободным и более зрелым. То есть допустить, быть достаточно сильным и уверенным в себе, чтобы допустить, ну, я не знаю, конечно, выборы в Думу были порочными, это факт. И то, что я рекомендовал в «Новой газете», во фрагменте, который был пущен вперед статьи, это первое дело, это, конечно, было для того, чтобы завоевать оппозицию, распустить парламент, назначить перевыборы, раз ты уже на коне, и выпустить Ходорковского. Значит, поскольку цензура всюду, то даже «Новая газета» позволила себе вырезать у меня фразу, хотя, в принципе, напечатал полный текст. Ходорковский для них священная корова, для меня он никто. И просто феномен, на который заточено, значит, общественное мнение. И я, наверное, писал, что, обращаясь прямо к Владимиру Владимировичу, что «ну что вам этот Чуров с Ходорковским?» «Ну, действительно, ну что вы так думаете, что если вы что-то уступите, то вы проиграли?» Это детскость. Это абсолютная детскость. Вот это я и говорю, инфантилизм власти. Надо стать зрелым мужиком, тем более, что он там во все спорты накачался, наигрался и вполне доказывает по трудолюбию хотя бы, и по целеустремленности, и по некоторой, скажем так, опытности и толковости, вполне доказывает, что он мог бы это сделать, мог бы себе это позволить. Надо себе позволить. Я не понимаю одного, насколько вся эта структура схвачена, поскольку, я говорю, я не политизирован. Значит, чем себя окружишь, тем и будешь. Вот, опять же, вопрос команды. Дали команда, кого только разгонять одного какого-нибудь славенького министра в силу какой-то глобальной неудачи, это мало. Это не то. Надо, если ты правитель, то будь им. Вот что я хочу сказать. Будь им, будь смел, зрел и мужествен. А то, получается, все ребячество победили в песочнице и рады. А песочницу-то сами нарыли. Вот это приблизительно.
Спасибо, Андрей Георгиевич. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях писатель Андрей Битов. Андрей Георгиевич, вот вы говорите об инфантильности власти. Мы сейчас не касаемся политических вопросов, мы говорим о природе, да, о власти, не касаясь, так сказать, вот именно текущего политического момента. Вот я приведу ваши одни слова, чтобы не говорили о вождях, но если бы у них не пролилась кровь и не было гражданской войны, то они справились с задачей, конец. Вы сказали в свое имя такую фразу. Вот где граница этого инфантилизма, вы знаете? На самом деле то же самое, где граница, допустим, лени российского народа. А лени, вы сказали по-другому, да, лени российского народа. Лень – это мать качества. Ленивые русские такие же перфекционисты, как немцы, конец. Да.
Повторяться неохота, значит, суть в незанятости, а не в лени. Человек должен быть занят своим делом, а вот как его найти, это проблема судьбы каждого, между прочим, а не только того, что дает власть. Но власть, кстати, эти обвинения ее, что что-то случилось с образованием, с наукой, имеют под собой основания. Вот мужику, например, всегда было некуда деться, кроме как, я не знаю, в чемпионы или в армию, или, в крайнем случае, за руль сесть, за ним хоть пить нельзя. Вот, а сейчас еще весь мужик подался в охрану. В охрану. Ну, что это такое, когда взрослое трудоспособное население охраняет и водит? Это, конечно, не занятость вовсе населения. Это касается мужиков, которые должны, между прочим, работать. И до сих пор, хотя я, может быть, виноват перед своими семьями, что я мало занимался непосредственно ими, но я был занят их обеспечением. Вот это я всегда и до сих пор устаревший считаю единственным занятием. А вот что касается женщин, то их мало. Вот они должны, между прочим, кроме нашей замечательной мэрши питерской,
бывшей уже,
да, вот они должны, между прочим, быть, потому что они главнее, по сути дела, и, по-моему, мужики их боятся, иначе их надо, между прочим, выпускать и выпускать вперед. У них нету вот этой бессмысленного страха удерживать за собою силу, право. Вот тогда, может быть, и закон может работать, когда он не принадлежит только власти. Вот это женщина нужна. Так что власть у нас даже и не только не мужественна, но и не женственна. И это плохо. Между прочим, в мировом пространстве женщина как-то, так сказать, время от времени мелькает. И леди достаточно железные тетки. И, может быть, гораздо жесточе. Кстати, от инфантилизма же жестокость власти. От инфантилизма, от робости, от страха детская жестокость, как известно, очень велика. И вот, ну, женская жестокость, она тоже серьезная вещь. И с этим что-то для власти необходимо, тетка. И, знаете, все-таки лучше... Я вот так пересматриваю внутренним взором, работая над этим проектом «Роль захватчика в русской истории», имея в виду положительную часть этой роли, потому что каждый раз Россия немножко начинала соображать на какое-то время, а после поражения или победы. Правда, после победы ее укорачивали, а после поражения слишком быстро пересматривали результаты, исторические результаты. Но не в этом даже дело. Так вот, лучше все-таки власть была при Екатерине, думаю. Вот это, значит, медная бабушка, она... У меня был такой друг, вот помяну его, кстати, Камил Икрамов. Он отсидел от 14 до 29 лет за папу, который был первым секретарем Узбекистана. Ну, обычный альянс, он, значит, потомок древнего там чуть ли не от Улугбека или там откуда-то идущего рода, узбек, а она из партийной еврейской среды. Вот, значит, этот самый Камил Икрамов сел за папу, и вот, представь себе, эту отсидку я никогда не забуду, от 14 до 29, главный возраст. С тех пор он был благодарен жизни, и почему-то он меня возлюбил, значит, и вот иногда поил, иногда кормил, иногда возил на такси, пока я учился на высших сценарных курсах. И он мне сказал такую теорию, выдвинул теорию фаворитизма. Говорит, дело в том, что Екатерина Великая использовала фаворитов, а фаворитов-то она опробовала сама, и причем самым серьезным способом. Если, значит, это ей подходило, то почему-то подходило и государству. Так что не знаю, вот как тут из этого, из этой шутки выкрутиться, но, в общем, женская власть не повредила России. При Екатерине было все умножено, включая имперские пространства, благодаря фаворитам же, и Потемкину Таврическому, и так далее. Она была, между прочим, немка, между прочим, европейка, между прочим, была в ужасе и потом в страстной любви. Сначала в ужасе от России, потом в страстной любви к этой стране. И именно любви по-женски. Она была матушка. Так вот, значит, царь у нас тоже иногда именовался батюшка. Или, переначив это, значит, как переначил однажды русскую поговорку Юзе Лешковский, «Рок батюшка, судьба матушка». Значит, меньше рокового надо. От батюшек у нас, значит, шла. Несколько раз выступали с силой, но очень уж мучили народ. И Петр, и Грозный, там, ну, или еще, я не знаю даже, куда отнести. Вот, потому что цели все время захват и удержание, захват и удержание. И когда власть поглощена этими двумя функциями, она не власть. Наследственная власть, которая была при монархии, она несла в себе какую-то, ну, один послабее умом, другой послабее характером, но, тем не менее, несла в себе какие-то черты с детства объявленные обязанности, вот, и ответственности. Поэтому можно было называть, ну, и эта вера оказалась подорванной, в общем, в результате. Так что меня занял такой вопрос, от чего мы освободились 12 июня? Ну, вот что за такая ерунда? А ведь наша дума, наша ума, палата, вот это мое выражение, что-то ушло уже, его стали употреблять, наша ума, палата, чего это она постановила 12 июня праздновать? Но я не понимаю, от чего мы освободились 12 июня. Совершенно не понимаю. Вот, я перебираю все возможности и не нахожу. Сейчас, кстати, только что прошла информация о том, что Рюрику будут ставить в Старой Ладоге памятник. Будет написано «Основоположник русской государственности». А я, конечно, давно учился в школе, но помню, что это «приходите, владеть и княжите». Это была просьба справиться.
Приглашение.
Приглашение. Вот. Значит, государственность-то... Значит, надо чего-то соображать, прежде чем... Ну, захватил власть. Распорядись ей пользу времени, а не себя. Вот это удивительная формула, такая ясная. Недавно меня еще посетило такое ощущение странное, что, может быть, глядя на наш довольно омерзительный стриптизный пиар наших увядающих звезд по телевизору, вот, где они обсуждают уже все, что только могут, лишь бы их не забыли. Вот, может быть, человек боится не смерти, вернее, больше смерти боится забвения. И если он может сделать что-то, за что его запомнят, Хотя мы до сих пор всех вурдалаков по количеству упоминаний в любых трудах будет больше, чем упоминаний творческих личностей и художников. Так что полезно залезть во власть. Будешь упомянут. Я даже собственные индексы смотрел, без меня составленные, и вдруг увидел, что Сталина у меня почти столько же, сколько Солженицына. Понимаете, вот. Хотя я им не занимаюсь. В индексах. Так что обозначение эпохи. Понятно. Вот. Но человек должен бояться забвения. Я думаю, что это существенно. Поэтому он что-то приличное делает, человек. Я не говорю сейчас про русского человека, про любого. А поэтому он делает, кстати, некоторые добрые дела, чтобы его не забыли. Помните, с какой радостью народ откликнулся, когда наши умельцы, вот, что это была лень или халатность, или просто там разгильдяйство, но когда наши даже эти траурные, как они называются, могильщики, вот, не смогли опустить ровно гроб Брежнева около Кремля, и он грохнулся, и народ сразу сказал: забвение. Ничего такого не произошло, а сейчас даже многие поминают Брежнева с некоторой нежностью. Добрый был человек, значит, зла не хотел. Ну вот, ну что-то такое. А зла не хотеть. Так что бойтесь забвения, господа правители. Вот это, по-моему, в индексы вы уже попали.
Андрей Георгиевич, а как вы думаете, Владимир Путин, у него есть этот комплекс такой, боязнь забвения, чисто если
подходить политически? Я надеюсь. Я надеюсь. Раз это так, то я надеюсь, что именно это у него есть. Он хочет остаться в истории. Вот это надежда есть. Но тогда он должен стать более смелым правителем. То есть разрешить себе то, чего он боится. Перестать этого бояться.
Спасибо, Андрей Георгиевич. Продолжение нашей программы «Время гостей» сегодня у нас в петербургской студии в гостях писатель Андрей Битов. Слушайте после краткой сводки новостей.
То, что имеет значение, то, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Радио «Свобода». Новости.
12:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Нападение на мусульманских лидеров в Татарстане будет расследоваться как теракт в дополнение к статье «Покушение на убийство», сообщил Следственный комитет России. В Казани сегодня утром в результате взрыва был ранен муфтий Татарстана Илдус Файзов, а его бывший заместитель Валиулла Якупов убит. Лидер движения «Русский» Дмитрий Демушкин допрошен сегодня в Следственном комитете России по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. После допроса Демушкин сообщил журналистам, что беседа со следователями длилась 2 часа, а потом с него взяли подписку о неразглашении. Иран категорически отверг обвинения израильских властей в причастности к теракту в аэропорту болгарского города Бургас, где в среду при взрыве погибли 5 туристов из Израиля и водитель их автобуса, местный житель. А взрыв, предположительно осуществленный смертником, произошел в тот момент, когда туристы, прибывшие из Тель-Авива, садились в автобус. В столице Сирии Дамаске около здания правительства сегодня произошли столкновения между силами вооруженной оппозиции и правительственными войсками. Представители оппозиции считают, что массированные обстрелы – это ответ на вчерашний взрыв в Дамаске, в результате которого погибли 3 высокопоставленных чиновника. Власти Москвы в очередной раз не согласовали митинг движения «Стратегия-31» в защиту 31 статьи Конституции о свободе собрания. Об этом Интерфаксу сегодня сообщил лидер незарегистрированной партии «Другая «Долгая Россия» Эдуард Лимонов. Районные суды Астрахани отказались удовлетворить иски бывшего кандидата в мэры города Олега Шейна об отмене результатов голосования на большинстве избирательных участков. Активисты-экологи намерены установить в Химкинском лесу второй лагерь для его защиты от вырубки под строительство трассы Москва-Петербург. Об этом сообщила в интервью «Радио Свобода» лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Международная правозащитная организация Amnesty International выразила обеспокоенность в связи с возбуждением в Беларуси дела против Дмитрия Дашкевича.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Во имя гостей». У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня у нас в петербургской студии писатель Андрей Битов. Мы говорим о России, преждевременной стране, о пожирающей саму себя российской власти, о литературе и странных, удивительных закономерностях бытия. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, /spb. Андрей Георгиевич, вы неоднократно говорили и писали, что именно цензура закладывает основы смены режимов вообще в России. Помните, как-то вы появили фразу одного человека, вот я ее процитирую: «Нельзя вступить в одну реку дважды, но в одну дерьмо можно», конец цитаты. Вот вам не кажется, что сегодня мы вступаем по второму разу в одно и то же дерьмо под названием, ну, скажем так, образно, совдеп, да? Вот смотрите, какое наступление в последнее время происходит со стороны власти. Закон о митингах, да, потом теперь митинговать вообще можно только под угрозой получить огромный штраф. Закон вот сейчас будет введен об иностранном агенте, некоммерческая организация, но вы в курсе, какие идут дебаты вообще, апеллирует этот законопроект к коллективному, бессознательному. Обсуждается сейчас законопроект о цензуре в интернете, вносится там, так как в Китае примерно собираются создать цензуру. Закон о клевете опять восстанавливает в своих правах. В Уголовном кодексе будет теперь уголовная ответственность за клевету. Народ молчит, все нормально, более-менее, да, воспринимается, ну, за исключением, так сказать, определенной группы интеллигенции и так далее выступает против. Вот не кажется вам, все это как бы опять-таки создает основу смены режимов или нет вообще такой цензура?
Ну, если я уже говорил, что надо перестать быть трусливыми, вот тогда власть окрепнет. То есть как раз они действуют против себя. Вот сейчас абсолютная работа против власти. Ее осуществляет сама власть. То, что я сам и доказывал. Вот все роет сама себе яму. Зачем? Превентивными мерами сдержать гражданскую войну невозможно. Вот поэтому будьте любезны, откройте пошире объятия оппозиции и допустите существование второй партии. Без этого ничто никогда не произойдет. Ни какой-нибудь фиктивной партии, которую, значит, можно выдумать с помощью, ну, не знаю, кого.
Минюста, разрешений там.
Ну, да. Вот. И потому что наличие вот этих сателлитных партиек, которые сейчас даже, значит, имеют свое место в Думе, оно ничего не решает. Должны быть все равно две борющиеся партии. Так построены. Как сказал Черчилль, что демократия — это плохо, но лучше не придумано. Но, в общем, там, где она держится, это двухпартийная система, и ничего другого вы не выдумаете. И Конституция Штатов, которая когда-то была написана в 18 веке, и, слава богу, умным человеком, очень просвещенным, и Англия, которая раньше всех отрубила голову королю, и поэтому о чем-то задумалась, и, в общем, это серьезные дела, чтобы было противостояние, чтобы была конкуренция. Власть без конкуренции – это не власть, это не развиваются некоторые как бы мозговые клетки, что ли. Человек перестает думать, ведь надо же думать в нескольких пространствах сразу. Вот что надо. Не соображать быстро, где упало, где пропало, а вот это легко, где меньше, где больше. А вот соображать вперед, назад, и влево, и вправо. И вот четыре хотя бы измерения должна иметь власть. И для этого достаточно усесться в центре. В центре вы уже сидите.
А легко ли вообще допустить такую возможность, что власть когда-нибудь научится вообще в этой стране, в России, обладать способностью смотреть вперед? Вы знаете, вот я вот, например, полностью с вами согласен в отношении вашего высказывания, Андрей Георгиевич, что мы живем одновременно во всех эпохах, все средневековье, до отмены крепостного права, в сталинской эпохе вообще. Вообще, до какой степени может этот хаос временной такой продолжаться?
Так и должно быть. Но это должно быть наследственное, цивилизованное наследственное. Вот цивилизация — это что? Это когда времена исторические укладываются в своей последовательности в общей культуре государства. Вот, вы уже не требуете, чтобы у вас был Бах или Рембрандт, потому что они уже были. Вот это, а зато у вас другой дизайн. Вы не требуете, чтобы у вас был Шекспир, потому что у вас иначе уже построена устная речь. И человек, никогда не читавший, тем не менее, поймет шутку, которая произошла из тех времен и дошла до этих. Вот эта прерванность, чудовищная прерывность русской власти, потому что каждая власть начинает заново, вот это бред. Так что от чего освобождение? Я и говорю, что это бред. Нельзя столько раз прерывать непрерывность. Должны наследовать друг друга систему поколений. И, значит, пусть это прозвучит как-нибудь, но дело в том, что войну Великую Отечественную, которая для меня свята, поскольку память моя начинается с первого дня ее и блокада, так вот ее выиграл не русский народ, а советский. И это не надо думать, что это совок выиграл. А почему? Потому что уже путем жуткого геноцида того, что было, в основном русского народа, осталось три поколения, выросших так, как будто бы ничего не было. Они себя... Это с помощью тирании Сталина, кстати, в огромной степени. Он был император. Вот создался этот менталитет. И этот менталитет выиграл. Правда, путем чудовищных злоупотреблений, мясорубки, все эти злоупотребления рассказаны, там показаны, но все равно. Значит, это победа народа, а не государства и не строя. Так вот, значит, был советский народ. Потом, значит, сейчас ни русского, ни советского нет. И есть... Бедные республики, которые, значит, не нужны ни себе, ни бывшей империи, да, значит, затеряны в междуумочных пространствах и теряются в том, на каком языке они говорят. Есть Советский Союз, разрушать было нельзя. Тогда бы и не было советской власти, которая возрождается. Сейчас советская власть возрождается на месте падшей империи. У меня всю жизнь было убеждение, что советская власть возникла потому, что подсознание империи выдвинуло другой режим для любыми путями, значит, сохранить вот эту странно накопленную землю, да, вот, между прочим, для мира накопленную, огромную, невероятную, немыслимую землю. Вот, это была бы великая экологическая держава на весь мир. Все это, значит, пущено было коту под хвост, значит, но это было второй раз пущено коту под хвост. Это невозможно вынести, понимаете? И вот на месте этих обломков, значит, Россия все равно осталась огромной. Вот, и возрождается, трепыхается советская власть, конечно. Да это все равно, что Нельзя подражать тому, чего ты не умеешь. Вот понимаете, вот это вечное, за счет этих перерывов и смен режимов возникает вечное подражание, подготовка к проигранным войнам. Вот. Вот эта подготовка к проигранным войнам, она губительна. Готовиться к будущей войне не надо. Но готовиться к проигранной войне тем более. Это что есть, то есть. На этом стоим. Так вот, хоть раз надо проявить мужество и стать правителем, ну, не с помощью подавления, а с помощью власти. Власть не может быть труслива, потому что она есть отголосок твоей силы и больше ничего. А сила твоя, она обеспечена, должна быть обществом. Значит, все-таки мы никуда не придем, пока не дадим образоваться обществу, и пока общество нас не поддержит, как власть, я говорю, в данном случае от лица власти.
Спасибо мне, Андрей Георгиевич. А я напомню, говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызенков, в эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях писатель Андрей Битов. Андрей Георгиевич, если вот в литературе вы зафиксировали уже достаточно четко образование неких циклов, да, ну, допустим, создание, да, целой плеяды писателей Серебряного века произошло как раз, они все родились, да, в 90-х годах прошлого века, так сказать. Вот, у меня даже позапрошлого века, я имею в виду, конечно. У меня вот такой вопрос. Можно ли говорить о, допустим, рождениях и разрушениях? Общество в России тоже подвергается каким-то циклическим вообще процессам или нет? Вот.
Я не знаю. Дело в том, что от народа до общества это серьезный шаг, чтобы народ и общество было чем-то одним. До Октябрьского переворота все-таки у нас было классовое общество, и в каждом классе существовали уже традиции, и была наработана преемственность и поколенческая наследственность, следовательно, работали такие аппараты, как совесть, стыд, там, не знаю, обязанности во всех.
Долг, поэтому они, долг, гражданский
ну,
долг.
Да, они вот работали и по регионам. Это все довольно медленно развивалось, потому что страна слишком была велика и огромна, и обла, и лай, и так далее. И вот лаяй. Значит, именно для того, чтобы разрушить все это и сделать одну кашу, вот это произошло, это... Ну, из каши-то сварился советский народ, и сварился Советский Союз. Вот, путем жуткой кровищи, злоупотребления, еще, а что не было, всегда все это, вся история замешана только на крови, подлости и мясе. И ничего тут не поделаешь. И, конечно, на корысть, чудовищной корысть на власти имущих. Вот, а тем не менее... Это было, как было, какой же была неквалифицированность обладать правящей структурой и не обладать никакой дипломатичностью и толковостью, чтобы это проиграть. Западу невыгодно было падение Советского Союза, что вы говорите. А нам это что выгодно? Невыгодно было никому. А вот падение советской власти, да пожалуйста, а вот сейчас она трепыхается, как обрубленный хвостик от действительно могучего довольно и оплаченного геноцидом, кровью, ну, десятками миллионов жизней исторического периода. Все это без раскаяния, без покаяния, все это пущено впустую, и только, значит, следующий говорит, выходит, я чист. Да мы не будем сейчас копаться, насколько чист любой из правителей, который доходит до верху. Не надо. И одним поправлением кладбищенских Христов кладбище не поправишь. Вот это должен стать смелым тот человек, который у власти, а не функции своих, не то общество, что Дума и что Совет Министров. Это не общество.
Ну, а как вы сами считаете, есть предпосылки создания общества в
России? Ну, раз люди выходят на улицу, значит, есть. Вот я так думаю. И, следовательно, значит, надо поддержать улицу. Если ты настоящий правитель, и если ты чувствуешь себя достаточно сильным, чтобы не зависеть от собственной комарили, вот тогда и надо.
Ну, это решительный шаг, конечно, можно себе представить. Скажите, а вы вообще называете Россию преждевременной страной? А что вы имеете в виду?
А это, нет, это было... Это я раком болел и писал завещание. Надо целиком цитировать или зачитывать этот текст, он маленький, вот, и очень красивый. Но я боюсь, что в красоте там тонет мысль, и вырывать... Там как раз к тому, что она должна саму себя настичь, как бы, что она все время пытается нагнать саму себя в проекте, который не осуществлен. Ну, это я сейчас говорю не то, что я написал, поэтому я приблизительно помню. А тот текст хорош, о преждевременности. Это грозная вещь, быть преждевременным. Значит, надо... Ну, знаете ли, это в отношении человеческих судеб даже грозно, когда люди вырываются каким-то образом вперед в том, что они мыслят, думают, творят. Судьбы у них не очень симпатичные, да? Вот. А потом, зато, значит, их объявляют пророками, что им абсолютно не нужно. Они, в общем, не тем занимались. И вот это... Я думаю, что Россия все еще оставила... Единственное, что она оставила за собой, это будущее. Вот. Значит, вот поэтому надо служить этому будущему, а не барахтаться в волнах времени под давлением внешних промежуточных обстоятельств, потому что и наводнение, и землетрясение, и кризис экономический – это промежуточные обстоятельства. А для этого надо быть, прежде всего, быть, а не казаться. И отвечать за свои слова. Вот, не знаю, ну, я не буду... Вот не буду я писать больше, и все. Потому что я не хочу написать хуже, чем я уже написал. А я уже стар, скажем. Это правильное решение. Значит, не буду я выпрашивать у кого-то признание, если я его не получил. Не надо.
Андрей Георгиевич, но вы же не знаете, что у вас напишется. У вас может написаться в миллион раз лучше, чем вы написали.
Нет, лучше не... другое, что-нибудь другое. Вот хотя бы другое, хотя бы то, чего я не писал. И последний текст, который он совсем мне чужд и неприятен, потому что в жанре «Не могу молчать» я никогда не хотел выступать. Я не становился никогда в такие позы. Однако, значит, я вдруг решил, что... Надо понадеялся, увидел искренность в людях, которые выходят на, а не купленность вовсе. Не вот эту чекистскую подозрительность, которую сейчас проявляют, а я увидел, что они сами увидели, что этого больше терпеть нельзя, что это оскорбление, такие выборы. Вот они были оскорблены. Хватит оскорблять людей. Тогда получится уже общество.
А точка отсчета этого оскорбления, вы знаете, вы тоже так же заметили, не в этой статье, которая опубликована в «Новой газете», что вот вы говорили о раздвоении единовластия. Это еще в 2008 году вы обратили внимание на это вот историческое явление, которое вообще требует осмысления. Вот как бы раздвоение единовластия произошло в какой-то степени как раз в прошлом году в сентябре на съезде «Единой России», когда члены тандема поменялись местами, так сказать.
Ну, это рокировки, а не раздвоение.
А что вы имели в виду под понятием раздвоения единовластия?
Ну, так, шутка. Скорее, шутка. Знаете, у нас двуглавый орел-то был, а наверху над ним корона была одна. Вот в чем все дело.
Значит,
забыли герб, понимаете?
Ну, да, сейчас обсуждается.
Это, вместо орла табака, значит, а это орел табака, а короны нет. А корону держит все равно Владимир Владимирович, и тут всем это ясно. Так что нечего и делаться. Вот эти танцы неприличные перед публикой надо все-таки кончать. Это неприлично.
Знаете, сейчас обсуждается еще другой символ. Это такой же двуглавый орел, сидящий только на красной звезде. Знаете, такой же уже люди пытаются понять вообще, собственно говоря, что происходит.
Ну, то есть сейчас уже на место короны можно звезду поставить кремлевскую. Кстати, вот что было на Спасской башне до Рубиновой звезды, я не знаю, не помню.
Орлы?
Орлы были?
Орлы были, да.
Вот. Но даже если вы переставите... О, Господи, да ладно. Ну, что там в заднем кармане копаться, когда там уже вытащили все? Значит, в общем, короче говоря, желаю нашему дорогому президенту смелости, мужества... Не показанного, а реального. Я надеюсь, что она у него есть и найдется. Иначе будет опять черти что.
Андрей Юрьевич, мне вот очень хотелось бы вам задать такой вопрос в отношении девушек из Pussy Riot, которые арестованы, которым продлено теперь срок содержания по страже. Можете вот сказать ваше мнение относительно происходящего вообще, относительно реакции, или вы не хотите отвечать?
Чушь, это все большая. Девочек жалко, ничего они скверного не сделали. А вот то, что наша церковь так слиплась с государством и стала заниматься комиссарством и делает себе пиар на скандалах, это отвращает верующего от веры, а не наоборот, не укрепляет ее. Нечего делать из веры, которая есть самая... индивидуальное, самое личное, самое твое чувство, опять какой-то коллективный знак. Это нельзя возбуждать в церкви ненависть. А пропаганда такого толка... Да ну, Господи, похлопали бы по попке и отпустили бы девочек. Что за чушь такая? Это неприлично, опять же. И то, что храм этот неприличен, он храм Спасителя. Это же хуже Кремля. Кремль хотя бы имеет историю. А это лего, которую... Ну, Лужков, кстати, ее поставил, да. Думал, что это ему памятник себе воздвиг нерукотворный. А лучше бы бассейн, чтобы люди в нем плавали, и историю места рядом, потому что была снесена святая церковь на том месте. Чтобы построить, кстати, не очень удачный памятник Тона. Россия, это не было блестящее сооружение. А какой бы был музей, памятник, место с этими проектами Дворца Советов, со всей этой чушью, и рядом плавали люди. Это... оставили бы, как есть. Вот. Не знаю, я начинаю сердиться, это, по-видимому, лишний вопрос.
Извините. Хорошо. Последний вопрос. Новая Пушкинская премия. Андрей Георгиевич, как вам вообще? Вот буквально, да, как раз тоже накануне вашего юбилея в Москве вручали новую Пушкинскую премию. Ну, вдохновляют работы молодых людей вообще?
Их трудно найти, как ни странно. Потому что когда возникла там же она делится на две части. Одна за заслуги, и мы выискиваем, и пока еще находили и находим людей, ну, как бы не получивших должной оценки, людей, как правило, интеллигентных и не занимавшихся пиаром и всем таким прочим. И пока очень достойные были все люди. Неожиданные повороты, литературовед, переводчик. Вот то, что действительно является культурой. А молодая премия возникла позже. И в основном раза три получалось. А сейчас почему-то трудно найти. Пишут хорошо в провинции. Вот. Но это надо перерыть очень много каких-то источников, потому что все запружено. Опять же, известно все то, что только делается в Москве и отчасти в Ленинграде. А во всем этом пробиться через толщу и открыть, ну, в общем, все равно это вот кто-то сказал, что принято говорить, что талант всегда пробьется. Это неверно, что надо как раз пробьется как раз не талант, а надо помогать именно таланту. Я думаю, что в этом смысл вот этой молодой премии, и в этом же и трудность.
Спасибо большое, Андрей Георгиевич, спасибо за участие в нашей передаче. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях в петербургской студии был писатель Андрей Битов. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартиры есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.